подкасты «Радио Свобода».
У эфире «Свобода Премиум». Добрый день. Тут Ганна Соус и моя суразмоуца, гастроэнтеролог, эндоскопист Лидия Тарасенко. Я координаторка фонду медичной солидарности, была и керавница одного из приватных медичных центров Беларуси и так само была и загадчица отделения эндоскопии УРНПЦ онкологии и медичной радиологии. Добрый день, Лидия.
Здравствуйте, Анна.
А вы часто удельничаете у стримах «Радио Свободы», связанные с медичной тематикой. Но вот люди ведают, что вы съехали с политичный переслед с Беларуси в осенью 2020 года, працавали у Киеве по водной специальности, теперь вымушены были утячи и находитесь у Варшаве. Расскажите, коли ласка, як вы утекали от войны, что пережили, те вы убеспечите теперь?
Спасибо, да, со мной все хорошо, я в порядке. Мне мало есть, что рассказать по этому вопросу, потому что на фоне всего того, что происходит сейчас там, в том же Мариуполе, да и в том Киеве, из которого я уехала, моя история ничем не примечательна. Меня всего лишь трое суток заняло добраться до Варшавы на автомобиле. Без лишений под бомбежку я не попала, поэтому, ну, наверное, у меня все хорошо, мне повезло.
Теперь вы в Варшаве, вам есть где жить, вам есть что есть.
Да, мне, наверное, неплохо. Опять-таки, на фоне всей этой гуманитарной катастрофы, которая разворачивается и у нас в стране, и в Украине. Вот, поэтому мои базовые потребности закрыты, и я продолжаю работать.
Вот довольно шмат белорусских докторов знайшли беспечный притулок и працу в Украине, працу по водной специальности. Что вам вядома про то, як склаўся лёс беларускіх дактароў у ваенны час, дактароў, якія былі ва Украіне? Як шмат медыкаў, як вы, былі вымушаны з'ехаць? Хто застаўся, ў якіх гарадах? Ці яны ў бяспецы, ці яны працуюць па-ранейшаму?
Сложна сказаць в абсалютных цифрах, сколько людзей уехала, сколько асталось. Мы пытались произвести подсчет, сколько людей приехало в Украину на последней волне миграции вот, с 2020 года начиная. Это было порядка 100 медиков, которые оставались в Украине работать. На сегодняшний день можно весьма приблизительно сказать, что около половины выехало. Мы делали опрос в своем чате, выборка относительно репрезентативна, вот примерно половина людей уже уехала. Понятно, что это все динамически меняется. Вот, кто-то уезжает, а кто-то и возвращается на самом деле. Поэтому, ну, наверное, вот такие цифры.
Вы кажете, некто вертается, съехавший вертается в Украину, где война?
Люди едут волонтерить. В Украине не только врачами, но и волонтерами, и добровольцами в армии есть белорусские люди, поэтому да.
Я ведаю Максима Чаретни, былый кіраўнік беларускай детской клинической больницы номер 3, застаецца працаваць у Одессе, мы сочым по социальных сетках, что ён працуе, ён выказвае свое меркаванне до того, что адбываецца ва Украіне, выказвае захапленне, як паводзяць сябе украінцы, як яны дзейнічаюць, так?
Да, на самом деле я вижу, что у белорусских медиков довольно сильна воля помогать Украине, потому что когда мы уезжали в 2020 году из Беларуси, мы чувствовали себя ненужными, и тебя буквально выталкивали из страны. То есть здесь ты чувствуешь себя нужным, ты чувствуешь благодарность этой стране, поэтому многие неудивительно на самом деле остаются даже в этой сложной очень ситуации. Да, люди остались в Одессе. Не только очередней, просто у него еще есть силы как-то в соцсетях это отражать. Там есть и другие люди. Более того, человек из Одессы, доктор, молодая, поехала прямо на линию фронта в качестве, ну, скорее, фельдшера, парамедик. Там нужен больше, чем врач. Вот, люди остаются, и это их сознательный выбор, потому что они хотят оставаться на стороне доброй силы.
А ці маглі б вы назваць, якія прозвішчы мы ведаем Максіма Чарэтняга сацыяльных сетак? Ці...
Я не уверена, насколько люди хотят публічнасці. Наверное, я не спрашивала іх как бы позволения, поэтому, может быть, і зря, но...
А Лідія, вы сказалі, я працую. Натуральна, вы не маеце права працаваць як доктор у Польшчы цяпер. Якім чынам вы працуеце?
У мене є моя робота, на которой я работала. Мы частично можем проводить тренинги онлайн, какие-то встречи, чему я несказанно рада, конечно, потому что сохраняется хоть какая-то связь с нормальной жизнью. У меня есть фонд, в котором мы как работали, так и работаем. Хотя нет, конечно, характер работы изменился очень сильно. То есть какая-то активность, которую можно называть работой, у меня есть. Я не собираюсь, по крайней мере, в обозримом будущем проходить никакую легализацию. Я очень надеюсь вернуться.
Я ведаю, что многие белорусские докторы теперь бесплатно консультуют украинцев про платформу «Я здоровье». Расскажите, коли ласка, про это.
Платформа, да и вообще очень многие инициативы, может быть, и все, которые возникли в Беларуси на волне протестов 2020 года, оказались как никто готовыми к этой ситуации, к сожалению, к ужасу своему, да, но именно для решения экстренных ситуаций, которые можно назвать катастрофами, привели к созданию этих организаций, и, соответственно, мы более-менее готовы, если вообще можно употребить это слово, готовы к каким-то очередным потрясением. Поэтому «Е-здоровье» — одна из тех платформ, которые сгруппировались и, ну, стали наращивать свой потенциал. В частности, гораздо больше людей стало в качестве врачей приходить на эту платформу. Запросов количество тоже увеличилось. Она изначально была на волонтерских началах, она делана волонтерами. Врачи не получают регулярного заработка со своих консультаций, потому что все на донатах. В плане пациентов, ну и пациенты, как бы это их добрая воля, да, донатить или не донатить какие-то деньги за консультацию. Сейчас платформа активнее рекламирует себя на украинский рынок, потому что, как показала практика, она куда более удобная, чем, например, куча телеграм-чатов, которые сейчас опять... Все, Украина в некоторых моментах повторяет какие-то вещи в Беларуси. В некоторых, не говорю, что во многих. В частности, врачи, желая помочь тем, что они умеют делать, помочь там, другим пациентам, не все могут идти на фронт, да, то есть, там, я не знаю, педиатр, ему нечего там делать, тому же гастроэнтерологу, вот, но хочется помогать. Люди начали организовываться в телеграм-чаты, пытаться помочь пациентам. Телеграм-чат — это все-таки не самое удобное приложение для того, чтобы консультировать, и «Е-здоровье» здесь оказалось как нельзя кстати. Но как нельзя, кстати, вот для таких целей, для волонтерской работы придумано, поэтому, да, это тоже, команда «Е-здоровье» тоже помогает.
Я не ведаю, насколько вы володаете информацией, вот, какие, звычайно, просьбы, по какую допомогу идут от украинцев, это психологическая допомога, типа, ну, вот некая допомога, связанная с резким погоршением здоровья, стану здоровья.
Поскольку там можно оставаться анонимным, я не знаю, кто из пациентов из Украины. Я знаю, что за запросы на психолога велики. Понятно, что ты не можешь помочь в ситуации экстренной, хирургической или в ситуации там, пулевого ранения. По моей специальности количество запросов возросло незначительно.
Вы теперь у Польши, вы сказали, вы намерены вертаться в Беларусь, в Украину. Я так разумею, что вы не разглядаете махчимость вот этого долгого процессу подтверждение своего диплома, своей квалификации, вовышение мова и так далее. Это, ну, складанный процесс. Пока... Вы различиваете на вертание, так?
Пока да.
Какие настрои вот у инших докторов, какие у подобной ситуации, как вы оказались?
Опять же, ссылаясь на тот опрос, который мы провели в чате, его, наверное, невозможно назвать социологическим опросом, но половина из тех, кто уехал, написали, что мы бы хотели вернуться. Опять-таки, это не то же самое, что эмиграция 2020 года из Беларуси.
Я хотела с вами поговорить про ситуацию медичной сферы в Беларуси. Как координаторка Белорусского фонда медичной солидарности, вы володаете информацией, до вас стекается информация, хотя вы не находитесь теперь в Беларуси. Но, принамсі, мы будем говорить про то, что вы докладно ведаете. Теперь умовы войны. Так? И есть информация про то, что раненых российских войскоўцаў привозят в белорусские шпитали, где белорусские лекары в умовах секретности их заполохивают, их примушают молчать, не рассказывать про это. Супрацовники КГБ ходят в шпиталях, лечат их. Ну, это обовязок лекаря лечить любого человека, это безумовно. Так само в белорусские шпитали трапляют люди, которые стали ахвярами российской войны в Украине. Это украинцы, которые были поранены. И белорусским лекарам так само доводится молчать про эту ситуацию. Как бы вот вы это характеризовали, что вам ведомо про настрои лекаров, которые вымушены працевать в таких умовах, какие тут этичные пункты есть?
Ну, на самом деле информации довольно немного, да, она обрывочная, потому что со всей очевидностью люди боятся. Люди боятся, люди увольняются, волна увольнений никуда не девалась, начиная с 2020 года. Сейчас доходит до того, что молодой специалист на отработке просто может без уведомления не явиться в понедельник на работу, хотя в пятницу он был. Несколько таких случаев нам уже известно. Да, поступают раненые, это в основном Гомельская область. В каком количестве? Я знаю только малую-малую долю информации. История с передвижными мобильными крематориями, похоже, правда. Вот, ну, пожалуй, вот, вот то, что я знаю.
Як медик, як бы вы отчували себе, коли бы вы зараз находились на працу в Гомельском шпитале?
Я бы там не находилась. Если бы я вдруг туда попала, я бы очень быстро оттуда убежала. Ну, пока батареи не приковывают. Если уже оказывать помощь на войне, то лучше своим, чем врагам.
А вы начали говорить про то, что лекары звольняются. Ну, вот шмат прикметов есть того, что саправды многие лекары звольняются теперь. Я ведаю вас и сирот своих знакомых у Беларуси, у многих знакомых и знакомых лекаров вот рыхтуются до отъезда, особливо мужчины, боящиеся призыву Максима, коли он может отбыться. Так вот, как война поуплывала на этот процесс, насколько она его сделала больше интенсивным?
Сложно сказать. Но у нас-то и раньше были сложности с тем, чтобы собирать достоверную информацию, потому что никто ее не желал выдавать. И это становится все сложнее. Не могу сказать в абсолютных цифрах ничего. Только по косвенным признакам можно судить о том, что ситуация становится все более неуправляемой, а постели перестали ставить на документы, например, в Минске. Ну, я думаю, что скорость оттока кадров усилилась. Хотя их уже и там уже давно люди работали за троих, уже давно никого не интересует качество, лишь бы было тихо.
Чем вы видите зараз основную задачу Белорусского фонда медичной солидарности? Ситуация вот такая, что вся увага теперь до Украины, что там отбывается. Тем не менее, в Беларуси протягивают сидеть люди, протягиваются затримания, протягиваются звольнения. Допомога потребная многим людям. Вот как вы бачите у этой ситуации роль фонда медичной солидарности?
Ну, к сожалению, мы пришли к ситуации, да, когда мы на пороге каких-то событий, которые, ну, разве что в фильмах про Толкина, точнее, в фильмах по Толкину, происходили, когда происходит сакральная битва добра со злом, вот приблизительно то же самое сейчас происходит. В любой день ситуация может стать гораздо хуже, но мы надеемся на лучшее, продолжаем делать то, что делали. Ну, понятно, что характер нашей работы изменился. Если до этого мы пытались улучшить там условия легализации, помочь с оформлением документов, там, объяснить людям, как себя вести там, в новой стране, да, все это, конечно, утратило смысл сейчас. И речь идет про налаживание гуманитарных путей логистики для гуманитарной помощи, для медикаментов. Мы собрали заявки от людей, которые готовы добровольцами ехать. Ну, добровольцами — это неправильно. Добровольцы — это те, которые на фронт. И речь идет про медицинских работников, которые готовы работать в Украине, оказывать помощь там, где это понадобится, но пока Минздрав не давал отмашки украинский на то, чтобы люди ехали. Понятно, что сейчас все силы брошены вот, вот вокруг Украины, сконцентрированы, и это неудивительно. Мне, я думаю, никому из вменяемых белорусов не обидно, что вдруг переключилось внимание, да, хотя люди в Беларуси продолжают сидеть, продолжаются пытки. И те, кто об этом как бы знал, те, кто хотел слышать, он помнит об этом. И сейчас, ну, понятно, что если вот эта война, этот конфликт закончится с победой добра, то тогда и для нас есть шанс, как никогда реальный, на изменение к лучшему.
Лидия, вы сказали, что собрали заявки, собираете заявки докторов, которые готовы ехать на войну, допомагать, лечить людей. Некую лишь бы вы могли покушать, сколько людей хочет ехать?
Много, больше 150 белорусов.
Докторов, да? Ну, медичных работников любых.
Медицинских работников, да. И это не считая того, что собирает украинский Минздрав. Ну, понятно, что не все эти люди, если вдруг придет час Че, соберут вещи и поедут в Украину. Ну, об этом, конечно, говорить не приходится. Ну, хорошо, если хотя бы треть.
А вы кажете про Министерство охраны здоровья Украины. Каким чином оно мусит там дать зеленую улицу, скоординовать? И вот какая роль?
В таких историях, конечно, координатор — это всегда Минздрав. То есть люди сами по себе, собрав вещи, поехать куда-то, ну, наверное, такой путь тоже существует, но куда ты приедешь, где ты будешь работать. Конечно, мы пытаемся как-то вертикально строить систему координации, чтобы более-менее все понимали, кто что делает.
И вы спадзеяцеся, что будет решение Минздоровья украинского, так, с этой нагодой?
Если такая необходимость возникнет. Пока что создается впечатление, что врачей на самом деле хватает. Не хватает медикаментов, не хватает чем работать. Вот. Но так как плановая помощь практически на минимумах находится, да, люди все силы бросают на экстренную помощь, на военную травму, то создается впечатление, что сейчас проблема не в людях, а в материальных ресурсах.
И я еще хотела закрануть такой момент. Вот поступает информация про то, что последние полгода, может, больше, в многих белорусских шпиталях заявилась такая кадровая одинка, наместник по безопасности, наместник по режиму, наместник по кадрам, человек у погонах, звичайно, який не имеет дошения до медицины, але отказывая за некий идеологичный складник, за очистки лекаров, которые удельничали в протестах, за контроль, за разные там... Перед референдумом активную працу такие наместники проводили. Что вам ведомо про это? Насколько это массово в белорусских шпиталях теперь отбывается?
Я знаю, что они есть, но насколько массово, никто, к сожалению, не отчитывается о введении новой штатной единицы. Смею предположить, что массово приблизительно как везде. В смысле, везде они появились? Не знаю. Ну, да, я точно знаю о нескольких больницах, в которых эти люди появились. И вроде как, это массово.
Какая ваша мара, я хотела запытать. Ну, мара, заправду, какая ваша мара теперь? Самое головное ожидание. То есть, чего вы наибольше хочете?
Хочу, чтобы добро победило зло. Хочу, чтобы во всем этом конфликте мы не только сохранили свои физические жизни, да, чтобы мы отстояли право быть человеком. Чтобы человечество, наверное, наконец выучило уроки истории, потому что мне жутко думать о том, что все еще живы свидетели фашизма в начале 20 века, в середине практически. Вот. И мы так быстро наступили на те же грабли. Вот. Так много людей поддалось в этот какой-то адский хоровод, вплетясь вот в это вот вранье, вот в эту вот эпоху постправды вступили, когда, несмотря на то, что все известно, но мы видим, как самолет летит бомбить там, роддом, да, и все равно находится достаточное количество людей, чтобы сказать, что они в это не верят. Я хочу, чтобы в итоге человек остался человеком.
Дякую великий. Это была белорусская докторка Лидия Тарасенко, координаторка Фонду медичной солидарности. Всего наилучшего.
Спасибо большое.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любом месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельник нашей сегодняшней гуторки, социолог, профессор Андрей Варнамацкий. Андрей, приветствую.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это как меняется, как изменится ставление белорусов да России, да российцев, да Путина. Почнем, давайте, с тех опошних даденных социологических опытаний, какие есть и какие, махчима, уже обозначили певную тенденцию. Ну, вот я памятаю, Андрей, у ваших опытаниях, починаючи с 2014 года, белорусы, белорусские респонденты в целом ухваляли долучение Крыму до России. Какая ситуация зараз? Как изменилось это ставление?
Ну, про геополитические ориентации белорусов можно говорить в широком смысле, да, в союзе с кем хотели бы вы жить, в союзе с Российской Федерацией или с Европой, и там одни цифры, и там тоже есть определенная динамика. Если будет время, Мы на этом
мы про остановимся. Это давайте начнем с Крыма.
Что касается непосредственно Крыма, значит, да, действительно, в 2014 году это была такая очень значимая тематика, и мы интенсивно занимались ее измерением, динамикой. Каждые практически два месяца измерялась динамика. Вопрос звучал следующим образом. Одобряете ли вы, или как вы относитесь к присоединению Крыма к России? И ситуация на тот период, на 2014 год и начало 2015 года, заключалась в том, что одобрительно к этому относилось две трети белорусов. Да? Цифры были такие – 64%, 65%, 66%. Так сказать, особенной динамики не было. Это было четких две трети. И когда я говорю две трети, то я имею в виду опцию, которая звучала таким образом. Это правомерные и оправданные действия. То есть речь идет о том, что одобрение было и в юридическом смысле этого слова, и в моральном. Значит, а негативно к этому относилось небольшое количество респондентов, да, значит, это было менее 20%. Такие были цифры. Значит, за это время произошли следующие изменения. Значит, сейчас 48% высказываются неодобрительно.
Зараз это коли. Значит,
очень я хотел об этом сказать. Речь идет про декабрь 2021 года. То есть, как бы это не есть современные данные, они, вероятно, уже не совсем актуальны. Но речь идет о том, что была некоторая динамика, да, с 2014 года по 2021, и это можно назвать накопленным изменением. Сейчас можно предполагать, что в связи с событием изменения пойдут несколько быстрее, да, возможно, будет взрывное изменение. Ну, посмотрим, конечно же, что покажут измерения. Ну, и тут еще надо сказать, что как бы дело не в цифрах как таковых, а дело в том, что поменялась сама пропорция, да, то есть это уже и качественно измененное геополитическое массовое сознание. То есть большинство уже в декабре 2021 года не поддерживало присоединение Крыма.
Андрей, а зараз про то, что вы уже пригадали, что вы на протягу шмат гадоў вывучалі это геапалітычныя арыентацыі. Гэта пытанне, вы за саюз Расіі ці за вступленне Беларусі ў Еўразвяз і як бы шкалу стаўлення да Расіі. Это супраць любых саюзаў з ёй, такі як бы, ну, як бы мягкі саюз, назовём его так, там без мытняў, без межаў, эканамічны саюз. Это больш шчыльнае, як бы мовіць, паглыбленне інтэграцыі і нарэшце просто ўступленне Беларусі ў Расійскую Федэрацыю. Якія апошнія лічбы па гэтых пытаннях?
Ну вот это і есть тот аспект геапалітычных арыентацый, про который я назвал геапалітычныя арыентацыі в шырокім смысле этого слова. І там тоже есть два аспекта. Значит, один аспект – это формулировка вопроса «за союз с кем?», да, и давалась бинарная такая шкала «или-или», то есть без позиции вне союзов. И там как бы сложная динамика, потому что там были как бы ups and downs, и вот такой был в свое время большой спор, и вы в нем участвовали тоже активно, я помню. Значит, это флуктуация или тренд? Значит, да, было большое количество флуктуаций, когда в течение месяца там изменения происходили большие, измерялись величиной до 10%. Вот, и вот такая флуктуативность – это характеристика становящейся идентичности, да, вызревающей идентичности, формируемой идентичности в ее аспекте геополитическом. Вот. И там были эти, так сказать, взлеты и падения, в отличие от стран, допустим, с устоявшейся идентичностью, ну, не знаю, ну, например, в Польше отношение к НАТО идет просто по прямой линии и, так сказать, с доминантой положительной. И одно изменение было вот только в 2014 году. Сейчас, вероятно, тоже можно предполагать, какие-то изменения произойдут. Но факт тот, что там была прямая линия. У нас в белорусском кейсе, значит, были ups and downs. И вот как это осмыслить? И для того, чтобы это каким-то образом теоретически осмыслить, можно делать такие усреднения годовые, да, в терминах среднего значения по, в течение года или, да, допустим, коридора, внутри которого идут эти ups and downs. И ситуация заключалась в том, что в 2018 году, в 2018 году эта величина была в районе 60% пророссийской ориентации. В 2019 году в районе 50%. И в 20-м в районе 45%. Вот. Значит, вот что было бы дальше, если бы не было событий, то можно предполагать, что произошло бы, возможно, какое-то, так сказать, опускание, но линия уперлась бы в такой слой жителей Республики Беларусь, которые ориентированы на Россию, независимо от ситуации там, экономической, политической, внешнеполитической и так далее, и так далее. Да? Подобно тому, как у политических деятелей есть свой твердый электорат, да? Кристаллизованный электорат. И в этом смысле можно было говорить, вот я такой термин ввел, значит, кристаллизованный пророссийский ориентат, если так можно такой термин употребить. И вот он был бы, так сказать, всегда, ну, по крайней мере, на протяжении очень длительного времени. Вот. Сейчас, ну, посмотрим, только измерения покажут. Вот. Это в контексте такой
бинарного выбора.
Биполярной, да, биполярной ориентации, биполярной методологии. Вот. Если говорить более конкретно в рамках именно того вопроса, который вы задавали, значит, варианты, какие есть варианты, то там один из вариантов был такой, что это должны быть дружественные взаимоотношения Беларуси и России, и, значит, с открытыми границами, без таможен, без виз, с таким широким сотрудничеством и так далее. И эту позицию занимало подавляющее количество респондентов, жителей Республики Беларусь в возрасте 18 лет плюс. Да, и как бы это речь идет о 3/4. Вот. Значит,
я вас перепоясню, насколько я зрозумел, что так было годами.
Что касается другой части, я сейчас проговорю и как в завершение непосредственно отвечу на ваш вопрос. Значит, там была такая опция, которая звучит таким образом, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта ее, то есть в строго юридическом смысле. Так вот, здесь эта величина была равна на протяжении многих лет измерений, да, ну про 8 лет как бы точно можно говорить, была в районе 3-5%. Как вы понимаете, в статистическом смысле это идентичная цифра, да, с доверительным интервалом для тысячной выборки 3,2. И таким образом можно сказать, что сущность динамики заключается в ее отсутствии. Вот это была некая константа, которая практически не изменялась за все время измерений, и колебания происходили внутри этого интервала от 3-5%. Вот такое явление наблюдалось.
Андрей, ну а зараз про будущее. Я ведаю, что вы не любите как бы протягивать тренды, вы завсёды говорите, мы проведем новое опытание и доведаемся. Тем не менее, в регионе отбылась война, отбылась подея несовымерная ни с чем, что отбывалось на протягу всей найновшей истории Беларуси, на протягу всей истории незалежной Беларуси. Отбылась война той самой России, вот как бы про отношения, с якой мы говорим, с Украиной, так само близкой для Беларуси и географично, и культурно, и политично. Тем не менее, все ж таки вот попробуйте сделать прогноз, как изменится ставление белорусов, возможно, уже изменилось, до России. Ну, вот на день референдума мы бачили, что, не глядя на жесткие репрессии, тысячи людей вышли за протестом супроть войны. В отрознении, навод от 20-го года, от протеста 20-го года, были плакаты и антипутинские. Але размова идет про тысячи людей. А як вот, что называется, масса, як миллионы белорусов, на ваш погляд, як вот эта подея, якая еще отбывается, як она поуплывает на их настрой, и так само с уликом всего, это видовочная змена настроев украинцев относно белорусов.
Большое количество вопросов, подвопросов на самом деле, в том большом вопросе, который вы сейчас сказали. Да, действительно, я не люблю делать прогнозы, потому что количество факторов в социальной реальности столь велико, что мы не обладаем таким филигранным инструментарием, чтобы делать точные прогнозы. Да? Ну, равно как и в различных других сферах социальных наук. Однако, значит, сущность изменений геополитических в массовом сознании заключается в том, что динамика проходит, не осуществляется не переходом от провосточной на прозападную ориентацию, в белорусском случае от пророссийской на проевропейскую, а динамика проходит промежуточную ступень, я имею в виду неопределившихся. И если кто-то в результате изменения своего индивидуального геополитического сознания как бы немножко видоизменяет свою геополитическую ориентацию, то чаще всего этот переход осуществляется не сразу в проевропейскую, а в позицию не определился. Вот. И таким образом формируется, ну, значительная такая по своей величине страта неопределившихся. А уже потом, только после этого, происходит окончательная геополитическая идентификация, геополитическое разделение и так далее. Да? То есть вот они расходятся на две части. часть возвращается обратно к России, а часть переходит в Европу. Так вот, можно предположить, что сейчас, если бы не было событий, то вот это расслоение шло бы плавно, эволюционно, так, как это и было. И где-то произошла бы остановка на твердо пророссийские, твердо проевропейскую часть. Вот. Сейчас можно предположить, что процесс, так сказать, вероятно, пойдет быстрее, ну, в смысле вероятного отхода от пророссийской ориентации. Значит, ну, по структуре, по социально-психологической структуре сознания, в том числе геополитического, есть как бы две основные составляющие, так сказать, рационально-теоретическая часть, да, или там рациональное геополитическое сознание и обыденное геополитическое сознание. Вот они взаимодействуют между друг другом. И в связи с тем, что сейчас такое большое количество эмоций, вот эта вот эмоциональная составляющая, да, она будет как бы разрушать конструкты теоретические, там, связанные с большой совместной историей, экономическими связями, культурными связями, так сказать, подобием этнических типажей трех народов и так далее, и так далее. Когда начинает шататься эмоциональная вот эта вот нижняя составляющая, то верхние конструкты, какие бы они ни были прекрасные фактологически, эмпирически, историческими фактами поддержанные, она начинает колебаться. Этот процесс, вероятно, затронет белорусов, но что касается жителей, граждан Украины, этот процесс пойдет интенсивно. Можно сказать, что произойдет изменение исторической памяти, да, среди жителей Украины. И если раньше при слове «война» или там какая-то «большая война», раньше это было представление о том, как движутся по пыльным летним горячим украинским дорогам
немецко-фашистские... Нам объявили, что началась война.
Да, немецко-фашистские танки, то сейчас уже, так сказать, картинка, я подчеркиваю, картинка эмоционально изменится. Вот. Это уже заменит там картинки разрушенных кварталов Харькова, колонны, двигающиеся с востока и так далее. Вот это вот эмоционально-визуальная часть поколеблется, разрушится, а это будет разрушать любые самые идеальные, красивые, так сказать, исторические, научные конструкты рациональные.
Андрей,
ну вот как-то так.
Вы на початку, коли вот казали про як би, вот, динаміку геополітичного вибору, я ще до війни, ви казали про, ну, вот некое такое ядро, некий такий, як би, верний електорат Росії, ну, фігурально кажучи.
Орієнтат,
так. Да. Що відбудеться з ним? Він заховається. І якби які, можливо, зміняться його, ну, що називається, інтенції? Бо ви про неї сказали, що тих, хто за долучення Білорусі до Російської Федерації, ну, було каля 3-5%. Але, можливо, що частка людей, як ви сказали, якби, одійде від Росії, а, можливо, частка, ну, що називається, русифікується. И скажи себе, что раз вот так, раз мы на этом боку, значит, мы русские, значит, вот як бы мы не просто проросійскія, якім была значная частка Беларусі, а мы просто вот русские люди.
Ну, если говорить о ближайшей истории, да, под этим я имею в виду 20-й год, то там в качестве мотивации того брожения, тех протестов, которые были, геополитическая ориентация отсутствовала полностью. То есть среди доминанта, среди протестующих по результатам измерений была бивекторная ориентация. И на Запад, и на Россию одновременно. Это была доминирующая ориентация среди протестующих. Вот. И причины, которые вывели на протесты, там носили совсем другой, такой системно-внутренний характер. Экономика, особенности выборов, поведение силовиков и так далее, и так далее. И геополитической составляющей там не было вообще. И по измерениям количественным, и по измерениям качественным никогда вот в каких-то качественных исследованиях, глубинных интервью в качестве мотива это не называлось. Вообще не всплывал вот этот пункт. Хороший Запад, плохая Россия или плохой Запад, хорошая Россия. А причины назывались внутреннего характера, ну, которые я перечислил. Вот. И потом процесс шел, так сказать, плавно. Переход в неопределившиеся, и потом распределение. И часть из них, так сказать, уходила в ту когорту, которую вы обозначили, Юрий, да, вот этот твердый русский мир, она присутствует, так сказать, когорта, вот. Сейчас вот в результате вот этих событий, как я уже говорил, вот эта эмоциональная часть, да, когда люди перед глазами видят вот эти вот картинки, очень тяжелые, разрушенные здания, люди, которые жили минуту назад и так далее. Вот этот нижний строй, он просто будет разбалтывать, разрушать теоретическую конструкцию. Русский мир, значит, совместная история, совместная экономика и так далее. И поэтому вот эта часть, можно так предположить, это покажут только измерения, я подчеркиваю. Вот. И вот эта вот составная часть, про которую вы говорили, вот эта твердая вот эта вот часть, восточная геополитическая ориентация, она, вероятно, станет тоньше.
Меньше. На ваш погляд, як бы поуплывает вот на эту ориентацию, такая видовочная моральная дилемма. Так люди бачат, что вот летят бомбы, люди бачат забитых, и в этом смысле треба визначаться морально относно этого. Ці мы за это, и мы тогда такие герои, что вызволяем Украину от бендеровцев. Тем мы злочинцы, по-моему. Так вот, как люди, как белорусы будут вызначаться? Те будет тут место, что, ну, видите, все складано, все, так сказать, ну, сварятся наши соседи. Вот такое было это и на опытаниях, скажем, с 2014 года. Был таким мотив, что, ну, сварятся там белорусы, эти украинцы с россиянцами, что-то незразумелое. Зараз так немогчимо ставиться до этого, мне сдается. Тем могчимо.
Юрий, это разные речи. Свариться, значит, с одного боку. Ну, да. И ситуация, коли летают ракеты, бомбы и пули. И коли свариться, это...
Андрей, вы это мне не тлумачите. Я... Пытаюсь, як на это буде реагувати громадська думка.
Ну, я тлумачу в тим сенсі, щоб підвести до відказу на ваше питання. Значить, калі сварацца, то гэта на такім узроўні ты мудак, нет, ты мудак. Вот. Основной теоретический конструкт, он остается. Единые народы, единая общность, единая экономика. Да? Несмотря на то, что происходят какие-то вещи. Но когда, когда кровь, то тогда начинают рушиться теоретические конструкции. И в этом смысле процесс, вероятно, пойдет быстрее. Я еще раз обращаю ваше внимание на ту формулировку, которая и опции, которые были в вопросе нашем относительно Крыма. Юридическая часть и моральная часть. Так вот, если начинает колебаться моральная часть, эмоциональная часть, то тогда уже колеблются юридические, исторические, рациональные, там, не знаю, парадигмальные конструкции. Эмоция разрушает рациональную часть.
И еще одно питание. Вот так на вопрос, насколько я ведаю, в Беларуси не задавалось опытание, не проводилось опытание. Але в России уже есть опытание, скажем, Левада-центра относно войны. И по вот их 50-50. Пополам, десь каля 40 за войну, каля 40% супраць. Ну и мы бачим по маніфестацыі в российских городах, что значная частка российского грамадства супраць. Паводле дадзеных ВЦИОМа перавага за войну, за падтрымку Путіна, здаецца, каля 60%. У Беларусі было апытанне чатам хаосе род гарадскога насельніцтва на пачатку лютага, але там стаўленне хутчэй да ўдзелу Беларусі. И относно удела Беларуси первоважная частка отмолна, что нам туда лезть не треба в любом выпадку. Беларусам туда лезть не треба. А вот на ваш погляд, магчыма, вы можете как-то ускосно сказать, как беларусы оценивают эту войну у поравнания с россейцами. У россейцев поводли Левада пополам, поводли в ЦИОМ больше за войну, а у Беларуси ваша как бы оценка, ваша...
Юрий, вы данные за какой период приводите Левада-центра и ВЦИОМа?
Сдается,
Левада-центр, Левада-центр проводил до того?
Нет.
Вот в каких числах это?
Я не памятаю.
Ага. Но уже после того или в момент?
Сдается, да.
Потому что там процесс в российском массовом сознании шел таким образом, что отношение к Украине к моменту до непосредственно событий действительно ухудшилось на величину порядка 10%. И общее негативное перешагнуло половину населения, было больше половины населения. Вот. Что сейчас будет зависеть от того, насколько интенсивно пойдет в Россию, будет проникать в Россию, в российское массовое сознание информация о том, что, так сказать, там происходит. Изменения будут происходить в массовом сознании во всех трех странах. Наиболее интенсивно, значит, это будет в Украине. Вот. Далее, так сказать, по степени интенсивности, это будет в России. По той причине, что информационные потоки будут, так сказать, немножко, так скажем, поджаты. Да? А вот эти вот шланги немножко будут прикушены. Вот. И в Белоруссии пойдет этот процесс. В смысле изменения как геополитических ориентаций, так и изменения отношения к участию. Что касается Белоруссии, то, например, по отношению к участию белорусских военнослужащих в ОДКБ, там был такой сплит, там был просто классический сплит, разделение и за, и против. Вот. Сейчас по мере поступления информации процесс пойдет, так сказать, быстрее, и можно предполагать усиление вот негативной составляющей.
Ясно. Добре, дякую великі. Дякую великі, Андрій. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події далі, і як буде мінятися громадська думка Білорусі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Прем'єр». Дякую, до побачення.
Да. Спасибо, всього доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Коментатори, шукаючи яскравого образу для описання марнатравства у тяжкий час, кажуть «пір у час чуми». Ці гета по-білоруску. Вираз «час чуми» без піру у нашій культурі ёсць. Гета аповість Уладзіміра Арлова про Миколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гета песня металёвага гурта «Король Стар». Тут про тяжкий выбор, так само без пиру. Дык вось, само по себе слово «пир» абсолютно не белорусское. Белорусская народная мова и нават официйные словники его не ведают. Это российское слово, церковнославянизм. А як по-нашему назвать шумное застолье? Самая вычерпальная назва – беседа. Слово старожитное, агульнославянское, означало неколи «посяделки поза хатою». Народная песня «Веселая беседочка» менавіта про застолье. Белорусский композитор Микола Шчаглоў-Кулікович, чье имя нельга было упоминать за советами, был и доследником. У працы «Белорусская народная песня в творчестве выдатных композиторов» Кулікович пишет про Фредерика Шопена.
У «Grand Fantasie Adur» выступает жартливая белорусская песня «Веселая беседочка». Яна есть основную тему и другой частки фантазии и проходит у кольки вариациях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент шапэнавай вялікай фантазіі ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Веселая беседочка». Так теперь называют фольклорные коллективы. Есть ансамбль телерадиокомпании «Беседа» со стилизованным под фольклор репертуаром. Слово «беседа», однако, он уживает правильно.
Добрый звычай стародавний запрошать гостей в дом, собираться на беседу за святочным за столом.
Тому по-нашему не пир, а беседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербской, болгарской, славянской, беседа стала обозначать размову, гутарку. Такое значение замацавалася и у российской мове, а российская беседка по-белоруску альтанка.
На вакациях под акацией у альтанцы сядзела Алиция, элегантная и выкштальцоная, и читала на память Горация.
Элегантная, Расійскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. По-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па правдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – зачаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле по-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені тільки о фарисі, мені, мені тільки о фарисі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі ўвайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадарап! О, варадарап! О, варадарап! О, варадарап! О,
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзіна ў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чым вас прывітаем, чула-чула, галубочкі, вашы звонкія званочкі, так усе мы вас чакалі, каравай прыгатавалі, а які ж ах быў удачны, каб вы зналі, які смачны.
Такім чынам, па-беларуску, пра тое, што ў нас творыцца, скажам або «Бальтазараў банкет», або «Вяселля на пажарышчы». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.